Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии «Терминвокс». Меня зовут Дмитрий Лебедев.
А я Надежда Рычкова. И в этом подкасте мы все так же обсуждаем традиции и обычаи наших предков, которые так или иначе влияют на нашу жизнь.
А еще говорим о преданиях, в которых эти традиции сохранились, и читаем сказки «Мрачные и волшебные».
А в прошлом эпизоде мы читали ваши истории, комментарии подписчиков и слушателей. А сегодня у нас получается совсем полноценный старт?
Совсем полноценный старт. Именно так, как и обещали. Будем говорить о чем мы там обещали. Точно, да, об одном из самых любимых в народе праздников. Ну, у меня так уж точно, если честно. Наверное, одном из немногих праздников, который... Ну, как говорят про него, по крайней мере, что он вот дошел до нас именно в ключе вот сохранения народных традиций. Вот наиболее доправославный, наиболее исконный, можно сказать, практически языческий праздник, который вот прям русский, да еще и так вот, который отмечается прям всеми, прям широко, весело и вкусно. Пам-пам-парам-пам. Говорим о Масленице, да? И снова извиняемся перед всеми постящимися. Простите, да.
А ты, Митя, как отмечал Масленицу?
Я отмечал с размахом максимально. В этом году, если честно, получилось, потому что обычно это ограничивается там двумя днями, где-нибудь так в понедельник, а то и в воскресенье, накануне прям Масленицы поднажрать страшно, потом лежать болеть, а дальше там к тёще на блины где-нибудь в четверг заехать. По-моему, в четверг к тёще на блины заезжают. Я не помню точно.
Там же поговорим, да.
Да, по дням все расписано, все расскажем и все покажем. На следующий год уже, но тем не менее. Вот, а в этом году получилось практически каждый день. И чудом не бил морды в субботу, чтобы в воскресенье просить прощения, как в том замечательном фильме, по-моему, этот «Сибирский цирюльник». Странный народ эти русские. Да. У тебя как было?
Ну, то есть ты ел блины?
Я ел блины со страшной силой. И ни о чем не жалею.
Ну, я была тоже на замечательном событии на Бакшевской масленице. Это вот такая большая масленица, но не коммерческая совершенно, где все делают из дерева и снега. Замечательная история.
Блины тоже.
А главное... И блины тоже, да.
Из дерева и снега.
А главное, берут снежную крепость.
Mm.
Вот помнишь, как у Сурикова взятие снежного городка? Ну, правда, да. Там не на лошадях, а люди забираются на эту снежную... Это зрелищно очень. Больше я нигде такого не видела.
Это очень красиво, да.
Вот об этих традициях, в общем-то, и поговорим.
Да.
И как ты правильно сказал, Масленицу считают самым языческим праздником. Вот можно просто в интернете вбить и поискать. Мы увидим, что это самый языческий праздник.
Конечно. В первую очередь, потому что блин — это символ Ярилы, солнца, того самого.
Ярилы, которого не существовало?
Ну да, да, того самого, вот этого вот. С Перуном, дашь богом и всеми вот этими
с ними
вот.
С все понятно, они были.
Всех в кашу, обязательно, все замешать и рот, память предков.
Из них блин испечь, я да. Вот так чувствую. Ну, если без шуток, то действительно считается, что Ярилы и Леля не существовало, потому что ни в каких летописях упоминаний о них нет, в отличие от Перуна и дашь бога, бога. Давай
ничего,
другого.
Все хорошо.
В отличие от Перуна и Велеса. Вот. Но их выдумали ученые 18-19 века. Ну, в общем-то, они много чего выдумали, и об этом мы тоже можем поговорить. Так вот, к масленице и вообще к еде масленичной. А помнишь главную масленичную поговорку?
Так, не все коту.
Да.
Масленица.
А дальше?
Конечно. А не все коту масленица.
Будет и Великий пост.
Ну, да, это вот эти вот усеченные пословицы наши любимые, да?
Да. В общем-то, к чему это я все говорю? К тому, что есть некоторая группа ученых, исследователей, антропологов, фольклористов, которая видит вообще в Масленице, конечно, связь большую с постом и с христианством. Вообще Масленица, безусловно, давний праздник. Первый раз упоминание масленичного воскресения встречается в повести временных лет. Но при этом мы ничего не знаем, что было до того, потому что нет никаких письменных источников.
Угу.
Но при этом по каким-то сохранившимся ритуалам мы можем вообще о чем-то говорить. Ну, сначала к блину. Вообще, в этом году я впервые услышала такое слово «блинобесие».
Блинобесие! Это же каждый год я просто восхитительно.
Но как будто бы с развитием телеграм-каналов блинов становится все больше. С каждым годом в каждом телеграм-канале рецепт таких, рецепт сяких. Значит, блины розочкой, блины с икрой, блины без икры, ну и так далее. Блины там, за компьютером я видела. А главное — это блиноплед.
Блиноплед — это топовая штука. Если что, в телеграм-канале нашем «Мрачных сказок», да и, в принципе, в соцсетях, попробуем выложить это чудо враждебной техники. Это страшная история, друзья.
Завернуться в блиноплед и есть блины, по-моему.
И быть начиночкой. Красота! Я сёмга, а я сметана. Ой, хорошо.
Ну, вообще, можно быть только сёмгой или сметаной. Например, мясом быть нельзя, потому что...
Мясопустная неделя.
Мясопустная была предыдущая.
Ага.
Значит, с точки зрения церковных правил, сейчас коротко и не углубляясь, перед сыропустной или сырной седмицей, которая масленица, была еще мясопустная неделя, тогда, когда мы прощаемся с мясом. Постепенно входим в пост. Потом мы прощаемся с молоком, маслом и прочими, в общем, такими молочными продуктами и яйцами.
Как раз на вот блинной неделе.
На блинной и масленичной. Ну и, в общем-то, затем уже вступаем в пост. Так вот, эта вот масленичная блиноцентричность родилась буквально на глазах у наших родителей. Ну вот у моих точно. Потому что масленицу, вообще под другим названием «Проводы русской зимы» или «Русская зима», вернули в Советском Союзе в 1958 году. Ну вот так официально на больших площадях. Вообще-то она была запрещена как религиозный праздник.
Угу. Собственно, да, даже не языческий, а именно как предваряющий пост, видимо.
Да, с одной стороны это, но с другой стороны вообще как пережиток. Но затем вернули, и первая масштабная масленица в Москве прошла в 1958 году на центральном стадионе. И вот как раз городские власти готовились к празднику, они организовали продажу прежде всего блинов, калачей, пельменей, ну еще карнавальных масок, серпантина, ну и так далее, игрушки там. Такая ярмарка была, да, масленичная.
Широко гуляем, да.
И вот с тех пор в каждом населенном пункте проводился этот праздник. С одной стороны, он зрелищные элементы дореволюционной традиции сохранил, но смыслы некоторые утратил. На сцену выходила зима в костюме, да, весна, и вот была некоторая театральная борьба между зимой и весной. Естественно, весна побеждала, я вдруг задумалась, кто побеждал. Весна побеждала.
Логично, да.
И ее сжигали. Чучело наряжали из соломы.
Сжигали зиму, да.
Конечно, сделали. Весна побеждала.
Весна побеждала, ее сжигали, да,
но...
получилось так.
Получилось так. Весна побеждала, а зиму сжигали. И вот с тех пор как раз вот с этих вот проводов зимы стали делать классическое чучело, которое мы часто с вами все встречаем. Вот
это соломенное... даже сжигают, да.
Да, соломенная баба с головой красивой, в платье в красивой, еще кос рисуют. Ну, вообще просто красавица. И вот как раз тогда назначили блин как символ солнца. Весна приходит, солнце приходит, а блины такие желтенькие, круглые, ровно как солнышко.
Угу.
А как мы говорили в прошлом выпуске, блин, конечно же, прежде всего символ поминальной трапезы.
Не праздничный совершенно, да.
Ну а если мы вспомним, что пшеничная мука вообще стала довольно поздно для всех доступна, пекли, например, из ржаной муки. Совсем они не были похожи на солнышко так-то. Ну, такие были коричневатые скорее.
Гречневые еще были.
Гречневые, да.
То есть тоже все коричневое и не очень солнечное, да.
Конечно. Ну, а главное, я вот зачитывала как раз, что предлагали в советское время продавать еще калачи, пельмени. То есть, в принципе, блин не сразу стал вот таким центральным символом и центральной едой масленицы. Ну вот еще я нашла описание масленицы 17 века. Его оставил немецкий путешественник. И вот он пишет. «В то время они пекут пирожки, калачи, печенье и тому подобное на масле. Зазывают друг друга в гости и упиваются медовым пивом и водкой».
Ну, куда же без них, родимых.
И, конечно, вот эти пирожки, калачи, печенье, еще много чего мы можем найти в фольклорных материалах. Это вот не то, чтобы... Только 19 век. Записи 70-х, 80-х, 90-х годов. Например, украинские переселенцы, конечно же, делали вареники. Помимо блинов, вот из хлебной еды делали оладьи. Например, в белорусских селах говорили, пекли латки, чтобы телята были гладки. Латки — вот оладьи.
О.
А в песнях когда масленичные песни исполняют, поют: «Ой, масленица, полезуха, полезала ты сыр да масло, курьи яйца». Вообще блинов, в общем-то, вообще нет. Главное — это молочная пища. К масленице еще сбивали свежее масло.
Ну, конечно.
Вот, а ты помнишь такая штука? Бидон металлический, а у него крестовина деревянная. И вот так долго-долго бьешь, и получается такой комочек масла.
Маслобойка именно такая.
Да,
вот,
да,
вот,
ручная.
Переносная, да.
Вот у меня еще в детстве была такая маслобойка. Конечно, довольно много труда нужно было приложить, чтобы его сбить.
Очень страшное дело, да.
Но при этом так вкусно. Не. Невозможно вкусно.
Я вот такую штуку не застал. У меня только бидон был, с которым за молоком как раз можно было ходить. Без крестовины.
А так бы ты, пока домой шел, мог бы сбить маслице.
Мы так однажды, кстати, вот поехали куда-то на какой-то развалюхе, то ли шестерке, то ли еще чем-то советском именно. Дед еще был жив, меня тогда на свете не было, вот не мы поехали, родители ехали. Куда-то поехали по колдобинам страшным, по еще чему-то. И когда доехали, у них была маленькая бутылочка молока, и вот она взбилась за поездку до маленького-маленького кусочка масла в этой самой бутылке. Очень трогательно.
Да. А главное, в Сибири еще пекли хворост, орешки, то есть тесто замешивали на масле, но это было такое сдобное, очень такое жирненькое тесто, и, в общем-то, в некоторых селах вообще не упоминали никаких блинов. Угу. Соответственно, в советское время вот этот блин стал всеобщим, и масленица немножко усреднилась. Блины везде, значит, чучело везде. Что у нас еще везде? Вот что, какие главные сейчас вот символы еще масленицы остались?
Ну, эти ярмарочные всякие штуки,
да,
наверное.
Продажа, да, и такое... Название это как раз масленица, которое вернули уже в постсоветское время вместо проводов русской зимы, угу. Тоже получилось средним. Не во всех регионах так масленицу называли. Ее могли называть молочная неделя, также сырная неделя. А вот на русском севере ее вообще зовут зетней неделей или зетницей. В общем-то, потому что зять гостит всю неделю у тещи.
О, хороший праздник, хорошее название, да.
Да, но об этом мы тоже, кстати, поговорим.
Да.
Но есть еще, по-моему, прекрасное название, которое распространяется в основном в интернете — комоедица.
Комоедицу, если честно, я никогда не слышал. Любопытно.
Вот, ты счастливый человек.
Да.
Потому что к масленице обычно активизируются люди, которые говорят, что правильно называть этот праздник комоедицей. Но уже в последнее время я вижу много таких разоблачающих и видео, и статей, которые говорят, что действительно комоедица зафиксирована только была однажды. Некоторым священникам, кстати, священники раньше часто собирали фольклор, просто записывали за своими крестьянами, наблюдали, что у них там происходит в приходе. И таким образом как бы были фольклористами на местах.
Угу.
И вот один священник Симеон Нечаев в 1874 году записал заметку такую: «В этот день приготавливают особое кушанье. Именно на первое блюдо приготавливается сушеный репник в знак того, что медведь питается по преимуществу растительной пищей, травами. На второе блюдо подается овсяный кисель, потому что медведь любит овес. Третье блюдо состоит из гороховых комов, отчего и самый день получил название комоедица. После обеда все, и старый мал, ложатся, не спят, поминутно, самым медленным способом перекатываются с бока на бок». Ну, как бы показывая, что медведь пробуждается. То есть весной комоедица — это праздник, когда будили медведя, в общем-то, да?
Ого!
Это единственная запись, которую там перепечатывали потом. Шейн перепечатал в 1902 году и как бы распространилось. Но есть идея, что ком — это вообще медведь, это имя медведя. И вот люди носили эти блины комам. Первый блин не комом, а комам, понимаешь?
Глубоко, да.
Да.
Я слышал, что у медведя нет настоящего имени, и называть его по имени череповато, да, что называется, поэтому он медведь, который мед ведает якобы, да, по-моему, тоже не особенно научная история.
Ну да.
Тем не менее, да. Но, в общем, мы набрасываем, продолжаем, как бы, любопытности всяких.
Ну и вообще, эту версию, как раз как и про Ирила, развивал такой советский исследователь Рыбаков. С одной стороны, он был очень хорошим исследователем одного, но с другой стороны, был не очень хорошим исследователем другого. И в частности, вот созданием всевозможных там славянского язычества. Его уже много раз разоблачали, этих, кто интересуется, может поискать работы в сети. Ну вот.
А про чучело, получается, примерно та же история. Его тоже не то чтобы по всей России в один момент загорались чучела со страшной силой.
Нет, конечно. Это тоже произошло вот как раз в советское время. Было такое некоторое усреднение, как мы и говорили. Вообще в 19 веке во многих регионах просто жгли костры последний день, то есть воскресенье. Обычно из какого-то старья, из соломы из бочек старых, собирали, могли собирать по деревне, там, какую-то рухлядь, там, не знаю, телеги, еще что-то, ну, вот, все, что не нужно.
Ну, уж явно не в платье да платочки ее рядить, которые и самим нужны, и ценны очень сильно, там, как бы, каждая тряпка, когда немножечко на вес золота так идет.
Да, это точно. Uh-huh. Если и делали чучело из соломы, то ее наряжали в самую вот плохую одежду, которую только могли найти, ну, такую драную.
Uh-huh.
А в других регионах, да, делали куклу, но не всегда женщину. Например, в Енисейской губернии в 19 веке вообще мужика делали. Ему давали даже трубку в зубах, была у него трубка, пиджачок. Ну, в общем, это был такой маслен, судя по всему.
Хорошо.
И вообще ее могли не только жечь, могли разрывать на куски, а потом сжигать, либо просто разрывать и раскидывать по полям.
Но он же красивый. Ладно, но потом сжечь все равно.
Ну как же красивый, наоборот же мы решили, что он в тряпье весь сидит. И, значит, а иногда, вот в частности в Сибири тоже есть свидетельства, масленицу вообще делали просто из снега. Нам, кстати, подписчицы задавали такой вопрос в телеграм-канале «Мрачных сказок». Да, лепили из снега. Ее тоже уничтожали, просто разбивали, конечно, на мелкие кусочки в воскресенье. Ну, а современное чучело — это и коронавирус в 2020 году.
Сжигали коронавирус, да.
Сжигали. А главное, в этом году я нашла фотографию в соцсетях чушпанихи.
То есть... Чучела не извиняются.
Да-да-да. А, это, кстати, тоже было. Один молодой человек в запрещенной сети в прощенное воскресенье выложил скрин. Значит, сегодня прощенное воскресенье, но пацаны не извиняются.
Господи, великолепие какое.
Вот мне кажется, самое интересное не копаться, что было там в 11 веке, в 10 или еще в каком-то, а что происходит сейчас.
Да.
Это мое, вот это любимое, наблюдать, как меняется традиция.
Да,
так вот,
это
в общем-то,
безумно красиво.
Еще, конечно, часто сжигают разных чиновников. Такие фотографии мы тоже видели.
Осуждаем, если что, да, но.
Ну, в общем-то, студенты любят сжигать сессию.
Обязательно.
В общем, все, что угодно, от чего мы хотим избавиться в этом году. Ну, или в каком-нибудь следующем. Ну, в общем, неважно, из чего она сделана. В общем, главное в конце праздника это все уничтожить.
Угу.
С одной стороны, мы же опираемся не на то, как нам кажется, что делают люди, а что они сами рассказывают. Они говорят, что сжигаем зиму, в том числе, раз, интерпретация. Второе, сжигаем все старое. Возможно, это отголоски Нового года, который раньше праздновали с 1 марта. Сжигаем все старое, чтобы в Новый год войти с новым.
Логично.
Да. В том числе в этом же костре могли сжигать остатки молочной пищи, чтобы объяснить детям, почему, в общем-то, следующие 40 дней тебе нельзя есть яйца, пить молоко и так далее. Потому что она сгорела просто, масленица ее забрала.
Увы, да.
Да. Вот эту масленицу, которую разрывали, ее часто раскидывали по полям. Ну и даже вот этот остаток пепла, если ее сжигали, тоже разносили по полям. Это такая магия плодородия. Вот мы сейчас воздействуем на наше поле, и оно обязательно родит хороший урожай.
Символическая передача вот этого вот функции рождающей и удобряющей.
Да, но если с точки зрения христианства, вообще православия, мы все-таки не упускаем эту линию, то это, конечно же, преодоление смерти, которое будет в конце поста и очень тесно связано с Пасхой,
да.
Воскресение Христово. Ну, еще про что этот праздник? Нужно не забывать, что это поддержание социальных связей.
Как, собственно, и любой праздник, да?
Календарный.
Именно.
Да, все календарные праздники мы обязательно не только воздействуем на природу, но и поддерживаем, что там у нас с сообществом происходит.
Традиционарии всех стран, объединяйтесь.
Да, ну помнишь вот название этого масленичного воскресенья? Зетня в Архангельской области. Так вот. Зять мог приезжать там не только в какой-то один день. Кстати, вот название праздников, вот эти вот заигрыши, вот это все лакомка, это тоже все выдумки.
А, да.
В традиции вообще нет такого, не встречается. Единственное, вот прощенное воскресенье, да, ну, бывает еще там встреча. И вот это зетнее воскресенье или зетняя неделя. Зять приезжает к теще, она ему печет блины, угощает, а в Сибири еще и голову, знаешь, маслом мажет, чтобы он такой покладистый был, чтобы умасливает.
Умасливает, вот-вот-вот, да, роскошно.
И есть вот, конечно же, постоянные, ну, мы знаем очень много фольклорных текстов об отношении зятя и тещи. Они всегда
конечно.
Такие, ешь, зятек, десятый блинчик, я ведь не считаю, да, вот это вот любимая поговорка.
Красота.
Ну и, конечно, сильно такое эротическое содержание масленичных гуляний, в том числе между зятем и тещей. Вот есть самая просто распространенная частушка «Мимо тещиного дома я без шуток не хожу».
Да.
Продолжение все знают. Но есть и масленичные особые песни, Ну вот, например, в Сибири пели «Ой, масляная по кулечку, ударила теща зятя по ху...»
Стоп, 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 понятно, да, добро.
Ну, в общем-то...
Как же так? Страшно. Все, к теще на блины больше не ездим, да.
Ну, а кроме этого, кроме зятя и тещи, отношения
есть? Я думаю, зачем просто? Куда? Как так?
Есть еще и молодожены, которые тоже, кстати, бедные и несчастные, чувствовали себя на этой масленице, потому что это те, кто женились вот в последний год. Годы еще не прожили вместе, их, конечно, mm-hmm. нужно было показать всему селу. Они стояли возле гор, должны были показать, как они друг друга любят. И вот катание с гор вообще можно было зимой, да, дети катались каждый день. А вот масленичные катания отличались именно тем, что с них должны были с горы с этой молодожены ехать. И в том числе, если мы берем линию на плодородие, то это осмыслялось как передача их вот этой эротической силы молодой земле. Мол, она даст нам хороший урожай. Но, опять же, если посмотрим на христианскую линию, то в это воскресенье, в прощенное, вспоминают изгнание Адама из рая. И, соответственно, все эти молодожены — это новые Адамы и Евы. И вот они сейчас, вот, значит, встретились, и поэтому им уделяют так много внимания.
Символично.
Их солили, значит, в... солили в снегу. На них, если они катились, на них все набрасывались вот такой вот кучей малой. Ну, в общем, они страдали довольно сильно, эти бедные молодожены.
Эх. Слушай, а такой момент, насколько я помню, в православной традиции в пост заключать брак нельзя явно, потому что это, ну, не свадебное время совсем, то есть либо до, либо после. Но вот когда у нас идет масленичная неделя, когда у нас упрачиваются социальные связи, это же самое милое дело познакомиться со всеми подряд и приглядеть себе хорошего мужика или, наоборот, хорошую невесту будущую.
Конечно, мужики, между прочим, их можно выбрать, знаешь, когда они вот городок этот снежный берут, сильный, да, умелый, или кулачные бои как раз для этого. А, в общем-то, если люди до этого момента не женились до масленицы, то их наказывали. Но, мне кажется, смотря какие сваты придут, уж лучше, может быть, наказанной в масленицу быть, чем выйти за кого попало, как в нашей сказке.
Да, кстати, о сказке давайте тогда к ней и перейдем. Было это давно, на масленицу, когда ходили по домам да дворам гости. Кто за угощением, кто за добрым словом, а кто и за сватовством. Вот как-то одним вечером постучались в дом к одному хозяину. А была у него дочка, Маней звали. Открывает хозяин и видит. На пороге мужики стоят, лицом свирепые да перекошенные, все в шрамах, борды клокастые, глаза огнем горят. Но одеты богато, хорошо одеты.
Здрав будь, хозяин. Говорят, в народе дочка у тебя красавица. Вот пришли ее сватать.
Будьте и вы здоровы, люди добрые.
Смотрит хозяин. Ох, и не нравятся ему гости нежданные.
Это дочка-то есть. Да вот только 17 годков всего на свете-то живет. Молода она еще, под венец-то идти.
Ну, где 17, там и 17. Стало быть, на следующую масленицу снова придем, да? А пока разреши ты нам, хозяин, с нею поговорить. Поглядеть, хоть так ли хороша, как они говорят. Да и устали мы с дороги-то.
Ну, поговорить можно. Только мы это, замуж уж никак отдавать не будем.
Да пошли поговорим, чего ты не сломаешься, что ли?
Пошли те люди к этой Мане. Долго с ней беседы беседовали. А как отец из избы по делам вышел, стали ее сладкими речами умасливать.
Ай, слушай, Маня, уж больно ты хороша. Хороша нет слов, да? Ну вот что тебе еще цельный год-то у отца в услуженье прозябать, а? Слушай, а пойдем с нами. Живем мы весело, вместе все, да? Замуж тебя за глава, за старшего из нас отдадим. Будешь в шелках да в золоте купаться.
В шелках да в золоте? Ой, а батюшка не огорчится?
Да, я огорчу. Ты что, такой судьбы всякий отец дочери желает. Вон, видишь, у меня на пальце это перстень золотой. Так вот, у нашего старшего для тебя и богаче украшения найдутся. Ну как, согласна?
Согласная. Пойдем?
Не, погоди. Сейчас выходить нельзя. Увидит батька твой, ни за что не пустит. Лучше так. Мы домой поедем, а по всей дороге ячменем посыпем. Прям до нашего порога. Вот по этому ячменю ты за нами, ну, завтра к вечеру и беги, дорогая наша Манечка.
Уехали гости, а Мане все не спится. Утро еще не наступило, рассвет не забрезжил, как вышла девушка за порог и побежала по дорожке, ячменным зерном усыпанной. Далеко шла, полями широкими, лугами просторными, потом лесом дремучим. Видит, высокий дом стоит. Подойти не успела, а у дверей на нее много собак набросилось. Лают, пеной захлебываются, да укусить не могут. На цепи крепкие посажены. Но вот выходит на лай к Манечке из дома старушка старая.
Барышня, ты зачем сюда-то пришла?
Да вот, люди добрые меня замуж позвали.
Эх ты, люди добрые. Нет тут таких, разбойники одни живут. И таких, как ты, молодых девиц, к себе заманивают, а то и силком затаскивают. И едят, слышь, что говорю.
Ой, милая бабушка, да что же это? Побегу я тогда назад.
Эй, да что ты, милый, куда ж ты? От этих разбойников не убечь. Скоро они вернутся, скоро. А как поймут, что ты тут была, собак спустят, и те тебя вмиг догонят.
Заплакала девушка.
Что же мне делать-то теперь? Что же делать-то теперь?
Эх, ты ж горь ты разнесчастная. Эй, жалко мне тебе непутевую. Эх, ты смотри, сама, да к разбойникам в лапы. Ой. Ты вот что, ты иди за мной. Иди, говорю. Вон, видишь, кровати большие. А под кроватью сундуки тяжелые. Вот полезай за сундуки и сиди там тихонько. Тихонько сиди. Разбойники приедут, наедятся, напьются пьяные и уснут. Может, тогда я тебя провожу и жизнь твою спасу. Слышишь, едут.
Успела бабка договорить, не успела Манечка спрятаться, как ввалились в дом разбойники. А впереди них главарь. Рожа красная, лихая, зубы гнилые, да острые.
Так это я ему и говорю, значит, отдавай все, что есть.
А он что? А он и отдал.
Я тебе говорю, вся ли как было, давай заходи, что там.
Ну, тихо, угомонились-то. Здорово, бабань. Скажи, не прибегала ли тут девица? Молодая такая, хорошая.
Не было здесь никого. Я одна, как сова старая на болоте. Сижу тут, жду вас.
Не приходила, да? Что же это она не приходила? Ну ладно, завтра придет. Будет веселей свежее мясо рубить.
Сели разбойники за стол, стали пить да закусывать. Видит Маня через щелку, угрюмые сидят разбойники. А мрачней всех один. Узнает его девушка. Это ведь он ее давеча сватал. Вот подзывает его главарь.
Ты скажи мне, что же это не уговорил-то девицу, а? Эдак ведь сегодня без ужина, получается, по твоей воле сидим, собака. Знаешь, что за такое полагается?
Ты это, не надо. Не губи.
Руку
не,
давай.
Не губи, да не надо.
Руку
не
кому говорю, не вот
губи.
Так. Вот так,
сиди.
Стой спокойно и... Ну все. Да молчи ты уже, все. Хватит, не скули.
Слышит Маня, рубануло что-то об стол. Упала на пол, да под кровати закатилась. К самым сундукам. Смотрит девица, а это палец отрубленный, с перстнем золотым. Тем самым, который ей гость недавний показывал.
Ну все. Пальца твоего не жалко, собака. А вот перстень дорогого стоит, да. Поискать бы надо. А не под кровать ли он закатился?
Чует Манечка, смерть ее пришла. Найдут ее. Найдут и убьют.
Эй, кто там? Идите, достаньте перстень из-под кровати.
Ну, куда вы полезете? Ну, темень уже на дворе, и в избе не видать низги. Завтра день будет еще, вот, да. А ты бы это, твое атаманское великолепие, ты чем языком за так чесать? Рассказал бы чего.
Да про что тебе рассказать-то, старый?
А про что хочешь? Вон, не знаю, масленица на дворе, вот про блины и рассказывай. Тут всяк знает, что ты баить и умеешь, и любишь.
Это верно, да, вот умеет, знает.
А ну вот, конечно, да, рассказчик тот еще.
Ой, я от прошлой сказки до сих пор спать не могу, да, отлично.
Ну так-то, оно так-то. Ладно, слушайте, разбойники. Значит, жил старик да старуха. У старика, у старухи были три дочери. Вот старик как-то и говорит старшой дочери: «Поди-ка за водой». Так старуха блинов растворит. Я блинов захотел. Ну, масленица чай, да? Дочерь пошла к колодцу. Как налетел там на нее ворон. Схватил ее и утащил.
А как же он, ворон, тот маленький?
Послал старик вторую дочь, а ее месяц тащил. Третью шлет дочь, и третью утащили. Солнце утащил, да. Ждал старик, значит, ждал, сам пошел за водой. Приходит к колодцу, прилетел ворон к нему и говорит: «Кар, ну, батюшка, пойдем ко мне в гости». Это какой же тебе черная ты птица, батюшка? Так вестим какой, отвечай. Дочка-то твоя за мною замужем?
Замужем за вороном.
Видно дело, да. Привел к себе старика в гости. А там дома дочери за хозяйку. Кар, говорит, жена, топи-ка баньку. Ну, как банька истопилась, повел ворон старика. А в предбаннике сбросил свое вранье-крылье и человеком сделался. Потом домой пришли, поужинали, стали ложиться спать. И вот ворон залетел под самую крышу, на перекладинку узкую, еще и жену с собой взял. Одно крыло под себя подстелил, а другим сверху закрыл. Тут тебе и постели, и одеяло. Да,
нормально, и постели, и одеяло. Ну, твое здоровье.
Твое здоровье, ну, конечно.
Да, давайте, да, мое здоровье. Так, значит, на другое утро встает старик, выходит из избушки на воздух, а у ворот месяц его ждет, тоже зовет. Батюшка говорит: «Пожалуйте ко мне в гости». Ну, старик уж ученый, и он своей охотой за месяцем и идет. Пришли к нему, там старика дочка средняя встречает, угощает, в баню провожает. А месяц в предбаннике-то разделся, а как попаримши свернулся, он там штаны свои забыл.
Штаны прям забыл?
Да, штаны. И говорит: «Ну-ка ты, жена, сходи в баню, а то я разделся, а возвращаться за одежкой лень». Она отвечает: «Так ведь темень-то какая уже». Он говорит: «Иди, я посвечу». Выставил месяц в окно кулак.
Кулак? Я думал, кулаком он это самое, как...
Помолчи уж, не перебивай.
Говорит: «Светло?» «Ну, светло, мигом обернусь». Вот так старик и у месяца заночевал.
Ну, за месяц...
За месяц,
отлично.
На третий день его к себе, значит, само солнце приглашает. В избу к себе вводит и само, значит, с порога кричит: «Жена, печь топи, слыхал я, батюшка любимый, блинов себе хотел».
Ну, действительно, началось-то все с блинов.
Помолчи ты уже, ей-богу.
Третий день не дождется. Так ведь, отвечает, дров нет и топить нечем. А солнце говорит: «Не беда, я лягу возле квашонки-то, так ты прямо на меня тесто-то и наваливай, да сымай. Они печься-то, блины и станут, ну, на боку, ясно солнышко-то, ясное дело, да?» Ясно солнышко, ясное дело, да? Смешно, да?
Да, ясно солнышко, ясное дело, нормально.
Вот то-то. Значит, пообедали, а старик сам ест и то где удается. Вот чего он только не повидал, значит, на свете-то белом.
Ну, за свет белый. А,
за главаря давайте.
Да. Нет, за главаря, отлично, за главаря, да.
Будем дальше. Ну так вот, вернулся старый домой. Да и думает, ту же штуку проделаю. Слышь, говорит старуха, давай сюда тесто для блинцов. Я вот лягу возле квашни, а ты мне на бок поливай. Ну, старуха лила, а ничего, не пекется.
Ну, действительно, почему это не пекется? Странный.
Ну, долго смотрела на эту невидаль, пока, короче, всю квашню не опрокинула, да старику голову не залила. Старик отряхивается и говорит, да чтоб тебя, каянная, ну, иди за водой. Она ему отвечает, тут темно же на улице, я оступлюсь, ежели пойду, не дай бог, упаду. Он говорит, а я сейчас светло сделаю, да иди и не бойся. Высунул старик кулак, а ток светлее, как на дворе, не
кулак
стало.
Никак убийца не внизвит.
Старуха бедная в потьмах, короче, чуть все кости не переломала.
Упала.
Вернулась, а старик ворчит. Всю у тебя старая набекрень. Пойдем лучше спать ложиться. Говорит, куда ты на печь-то лезешь? Вон, под крышу залезай, на перекладину. Старуха говорит, так ведь упадем. Он говорит, молчи, я у зятя в гостях бывал, сам видал. Он вот так же спал и что-то не валился. Ой, и ты не свалишься.
Действительно же, как вороны бы, но ему-то хорошо.
Ну, старуха вздохнула, полезла вслед за старым на перекладину, а там как бы и одному-то не удержаться. Хотела было лечь и вниз полетела. Тут и убилась, в общем.
Посмеялись еще разбойники, попили, поели, да и разморило их. От вина зеленого до пива хмельного, от харчей старухиных до от сказки атаманской. А Маня, ни жива, ни мертва, сидит за сундуками, еле дышит. И только в палец отрезанный с перстнем золотым вцепилась, чтоб не нашли ненароком, если кто полезет. Как утихли голоса, как захрапело все в доме, подходит к ней бабушка.
Это, вылезай, вылезай, девица, иди, да не туда иди, это, к бочкам с мясом иди. Вон там, бери по большому куску, бросишь собакам во дворе. Только смотри, на разбойников не наступи.
Идет Манечка, еле ноги переставляет. Сплошь в повалку злодеи на полу растянулись.
Черти напились и по ногам ходят.
Взяла она мясо, поблагодарила добрую бабушку шепотом и во двор. Заворчали собаки на цепях. Бросила Манечка им мясо и бегом по дороге. А собаки, как доели, тотчас снова лаять принялись. Разбудили атамана. Выбежал он на крыльцо. Кричит.
Чай кто-то от дома бежит. А ну вставайте! Вставайте, просыпайтесь, орлы! Вставайте в погоню! В погоню!
Запрягли лошадей. И как понеслись разбойники за девицей. Видит Манечка не добежать ей до дому. Настигнут злодеи. Тут смотрит, телега по дороге едет. Мужичок какой-то сток сена везет. Подбежала она к нему, молит.
Дядечка, миленький, гонятся за мной. Позволь мне у тебя в телеге спрятаться.
Ну что ж ты, дядечка, полезай, давай.
Только успела залезть Маня в сено, а разбойники уж тут как тут.
Эй, деревня, девку миловидную не видал? Мимо не пробегала?
Да куда мне на девок-то глядеть? Годы мои какие.
А в сене у тебя она не прячется?
Стану я девок в сене прятать. Капишь, годы мои какие.
А коли мы проверим сейчас саблями острыми?
Ну, проверяйте, я ж говорю, годы-то мои какие.
Стали разбойники саблей в сено торкать. Да как попадут бедной Мане прямо по правой ноге? А она несчастная и звука не издаст. И юбкой саблю обтереть успела, чтоб злодеи крови не заметили.
Ну вот видите, нет там никого, соколики. Так а я говорю, вот какие мои годы.
Да помолчи ты, старый черт. Фу, ты. Да, орлы, по коням.
Как скрылись разбойники. Вытащил мужичок Маню из соломы. Она раненая, идти не может. Так ее на телеге до родного дома и довез. Родителям отдал, а сам к городу соседнему лошадь погнал. За стражниками. Лежит Маня с ногой перевязанной, шевельнуться боится. В окошко все глядит. Где ж мужичок-то со стражей? А тут в дверь стучат.
Хозяин? Хозяин, отворяй, хозяин! С дочкой твоей поговорить надо. Ну, открывай давай.
Здравы будь.
Да, это мы к тебе давеча заглядывали, помнишь, чай? Дочку твою проведать бы. Да ты не ерепенься, дорогу помним.
Заходят к Мане разбойники. Одежды-то на них красивые, да только рожи еще злей стали. А с ними и сам главарь.
Что же ты, Маня, к нам не пришла-то вчера? Подороженьки ячменем усыпанный. Мы чай ждали.
Да вот, захворала я.
Ах, захворала. Ну, это, конечно, да. На все же обещание-то исполнять надо.
Слушает разбойников Манечка, а сама в окно поглядывает. Не видать ли стражу? Да и думает, время потяну.
Так ведь я в бреду всю ноченьку так и пролежала. Сон такой странный-странный видела. Рассказать? Да давайте расскажу. Видала, будто и впрямь по дорожке, по ячменным зернышкам, к вам прибежала. Как вы в дом большой зашли, видала, как спорить стали. Как вот тебе, вот, добрый гость, твой старшой попенял, что на ужин мясо-то не припасти. И как палец тебе отрубил с перстнем золотым.
Да что ты это, Манечка, говоришь? Не было такого, не было.
А как же не было? Как же не было, если вот у меня в полу завернут? Вот и палец, и перстень твой.
Перепугались было разбойники, а атаман вперед вышел, выхватил саблю.
Это она у нас дома была. Секите ее, никому пощады не давать.
Что там? Кто там?
Именем что? Закона, открывай! Дверь ломайте!
Бегите! Постарайтесь!
Страшно!
Давай в окно не пролезете!
Да не успел договорить, как вбежала в дом стража. Подоспел мужичок, вовремя ворвались защитники. Там всех разбойников и повязали. Что с ними сталось, известно что. Не токмо палец потеряли, но и головы свои буйные. А Манечка на другой год за хорошего человека замуж вышла. И горе не знала до самой старости. Такая вот получается сказка «Как вы любите» и «Как самое то» для начала сезона. И мрачняк, и кровища, и даже какая-то непонятная дичь присутствует. Да. А что, собственно, встречается? Ну, надо сказать, будем честны, да, она не то чтобы уже очень сильно прям масленичная, это мы немножечко сову на глобус-то поднатянули, но тем не менее, вот именно это сватовство, о котором мы только-только поговорили, есть такое дело, что все ходят так или иначе друг к другу и...
Ну, по крайней мере, приглядывают и, может быть, в принципе, могут посвататься. Но женятся только на Красную Горку после Пасхи, потому что, конечно, в пост жениться, ну, вот никак нельзя.
Грешновато, очень, очень сильно.
Но главное, как бы, знаешь, да. И пир не накроешь.
Да, как бы с постными лицами все сидят. Максимум, естественно.
Но мы нашли сказку про блины.
Да, сказка про блины, кстати, это было большое испытание, потому что нет сказок про блины в целом. Но вот есть такая маленькая, которую, собственно, товарищ атаман и рассказывает, но она тоже не то чтобы сильно прям масленичная, но хотя бы чисто блинная. И она смеховая в целом. То есть это, ну, по сути, анекдот старого образца. То есть посмотрите, какой дурак этот дед. Он на солнце блины жарит, а он решил на собственном боку. Ну, в общем, да, в такой вот пьяной ватаге разбойников и рассказывать самое то.
Бабку жалко все-таки.
А бабку очень жалко. Слушайте, кстати, о бабке, и, кстати, о девке, и, кстати, о чучеле, и обо всех остальных несчастных, дорогих наших женщинах. Вот это занятная вещь, которую мы в очередной раз наблюдаем. У женского персонажа какой вот этот вот стабильный набор функций? Выйти замуж и либо быть чудом спасенной, либо фактически съеденной, либо страдающей все время, постоянно. Это же в целом как бы очень сильно соотносится и с гендерной ролью практически любой барышни в традиционном обществе, насколько я понимаю.
Да, это так. И вот, наверное, это тема для отдельного выпуска.
И, собственно, так мы нативнейшим образом объявляем, что на следующей неделе, дорогие друзья, встретимся с вами и поговорим именно об этом, а не легкой женской доле.
А вы пока подписывайтесь на «Мрачные сказки» на всех подкаст-площадках и оставляйте отзывы.
И, конечно, в соцсети залетайте и к нам, и к подкаст-студии «Терминвокс». Там дополнительные материалы, анонсы, новости и другие крайне интересные проекты.
И, конечно, пишите, о каких обычаях нам еще стоит поговорить в следующих выпусках.
И какие сказки в связи с этим почитать.
Меня зовут Надежда Рычкова.
А я Митя Лебедев. И на сегодня все, дружище. Все. Находили, объясняли и читали сказки Надежда Рычкова и Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки, украшала и писала завораживающую музыку Полина Бирюкова. Рисовала мрачные картинки Алена Христианова. А продюсировала все это Елизавета Лобанова.